Ольга Клименкова. «Кресло». В конце сентября Юля пригласила Лору и Боба на день рождения своей двоюродной сестры Люси. Сделала она это по поручению тетушки, матери Люси, купившей в свое время платиновое кольцо дедушки Жоржа. На 18-летие дочери ей хотелось собрать приличное окружение. Люся не прошла по конкурсу в медицинский, временно работала в регистратуре районной поликлиники, зарабатывала стаж и готовилась поступать на следующий год. Лора слегка опаздывала к назначенному времени, ехала прямо из училища после занятий. От метро Пушкинская до улицы Верейской, где жила с родителями именинница, Лора шла под проливным дождем, безуспешно пытаясь раскрыть заупрямившийся зонтик. Руки были заняты футляром со скрипкой и завернутыми в бумагу белыми астрами. Она изрядно промокла и, когда наконец оказалась в прихожей, довольно долго приводила в порядок мокрые волосы, надевала туфли, никак не могла отыскать в сумке пудреницу. А из глубины квартиры уже вовсю неслись звуки веселья, смех, оживленный разговор. Мимо то и дело пробегала Юлина мама из кухни и обратно с угощениями на красивых тарелках и блюдах. А надо всем этим чей-то незнакомый голос на очень неплохом английском под гитару пел любимую Лорину песню из битловского репертуара «Мишель». Причесываясь у зеркала в прихожей, Лора пыталась представить себе обладателя этого голоса. Чем больше нравилось ей пение незнакомца, тем больше стараний прикладывала она к приведению себя в порядок. Но влажные волосы укладываться не хотели, пудреница нашлась, но при открывании выскользнула из рук и, падая, проехалась по юбке. Черный шелк оттираться от пудры не желал. «Ну где ты там, Ло?» Юля высунулась в прихожую. «Чего ты возишься? Ты одна опоздала. Слышь, как люди спевают? Чистый Леннон! Между прочим, адъюнкт на кафедре общей хирургии медакадемии под началом Люськиного папашки. 25 лет. Называется Игорь Астахов. В консерваториях не обучался, а на гитаре вон как виртуозит. Это тетушка Люськи женихов поставляет». Мишель к этому времени уже отзвучала. И когда Юля с Лорой вошли в комнату, Игорь пел одну из последних песен модного тогда в Ленинграде барда Жени Клячкина. Общество притихло, слушая. Именинница сидела на подоконнике и рассматривала на своем пальце кольцо дедушки Жоржа. Очевидно, ей его подарили на день рождения. Она склонила голову, завитые, красиво уложенные волосы падали со лба, слегка прикрывали ее лицо. Время от времени она отрывала взгляд от кольца, чтобы незаметно сквозь завесу темно-русых локонов взглянуть на поющего. Лора осталась стоять у двери. «Как хорошо он поет, надо же! И я, наконец, внимательно послушаю Клячкина, а то он на магнитофоне на вечеринках, не всегда разберешь текст». Примерно так думала Лора и жалела, что вовремя не отдала в починку зонтик, поэтому попала под дождь, отчего выглядит сейчас мокрой курицей. «Что ж, разве это не прекрасно, что верить до конца опасно? Неужели ты чего-нибудь другого хочешь?» – пел Игорь и на этих словах поднял глаза на Лору. Поднял случайно, просто потому что она стояла напротив, да так и остался всю эту долгую бесконечную фразу своими глазами на ее лице. Остался и приказал ей не отвести глаза.
«Что ж, разве это не прекрасно, что верить до конца опасно? Неужели ты чего-нибудь другого хочешь?»
Потом было застолье, танцы под магнитофон. Игорь еще пел и играл на гитаре. Даже Боб под Юлин аккомпанемент спел арию Германа из «Пиковой дамы». И все время встречала Лора медленный взгляд. А может, он на всех так смотрит? Если за этим последить, то получится, что это она не сводит с него глаз. Нехорошо. Пусть смотрит, как хочет и на кого хочет. И все же вот опять, долго не мигая, скользя по лицу глазами и едва заметно улыбаясь. После вечеринки до метро шли вместе Боб с Юлей, трое бывших одноклассников Люси, Игорь и Лора. Шли к Техноложке мимо улиц, выходивших на Загородный проспект. Кто быстро перечислит название улиц от Витебского вокзала до Технологического, получит приз от меня, развлекал компанию Игорь. Все в разнобой стали перечислять, вспоминая, но путали последовательность. Точно никто не ответил. «Слушайте и запоминайте! Разве можно верить пустым словам балерины? Рузовская, Можайская, Верейская, Подольская, Серпуховская, Бронницкая. Выходит, приз положен мне одному. Только кто его мне вручит?» Игорь опять посмотрел на Лору, как будто говорил только для нее. А Лора вспомнила бабушку с ее рассказом про неверную возлюбленную дедушки Жоржа, артистку театрального кардебалета. А ведь и правда, разве можно верить пустым словам балерины или чьим-то другим? Наверное, нельзя. Но почему-то хочется верить. Бог с ним. Пусть слова и вправду окажутся пустыми, но ведь это потом, потом, может быть, очень нескоро или вообще никогда. Что ж, разве это не прекрасно, что верить до конца опасно? Игорь проводил Лору до дома. Он нес ее скрипку и даже сумел раскрыть зонтик, так что они шли, тесно взявшись под руки под одним зонтом. Прощаясь в подъезде, он сказал: «А как же приз? Вы должны быть ко мне справедливы». «Разве я обещала приз?» – вступила в игру Лора. «Ну, конечно!» Игорь уже понимал, что Лора ответит ему на поцелуй, неспешный и уверенный, как и его взгляды. И с этого поцелуя начнется первый взрослый Лорочкин роман.
«Ну ты даешь!» –
трагическим шепотом шипела Юля.
«Что теперь будет? Ведь все знают, что дядя Леша пригрел Игоря на своей кафедре с прицелом сосватать его с доченькой. Да и Игорек ведь вроде ей куры строил. Смотри-ка, а ты-то у нас не промах!»
«Ну и правильно. Пусть Люська ворон не считает, покинутая Дидона. А как он-то выкручиваться будет, как бы у него карьера не гикнулась!»
Лора воспринимала Юлины умозаключения, как, впрочем, и весь остальной мир, сквозь радужное мерцание неведомых доселе чувств и ощущений. Все, кроме ее новых отношений, стало второстепенным, необязательным. В центре всего только это. Телефонные звонки с прикрытой ладонью трубкой, пропущенные лекции и уроки, короткие свидания в кафешках, свидания подлинней у него дома, разумеется, в отсутствии родителей, кино, объятия и поцелуи в подъезде, и бухающее, как набат, сердце в голове, ногах, руках, как будто оно вытеснило собою почти все другие органы. Концерт Сибелиуса, который Лора готовила к выпускному экзамену и с которым собиралась поступать в консерваторию, зазвучал как-то по-другому. То, чего не скажешь, для чего просто не придумано слов, легко выговаривалось смычком на языке, понятном удивленному и влюбленному сердцу. И сейчас, и впереди только счастье. А то, что было до этого, лишь для того и было, чтобы дождаться этого счастья. Да, собственно, и не было ничего. Сева Гимпельсон все понял и впал в ужасный мрак. Лора не ожидала от него такой реакции, ведь она же никогда не давала ему никаких авансов, разве что дружеское расположение. Во время вечерних репетиций камерного ансамбля, когда Лора, Юлия и Сева на сцене училищного зала репетировали свое трио, а Игорь частенько сидел в полутемном зале, поджидая Лору, бедный Севка в своих толстенных очках терял дар соображения, зрения, слуха и всех остальных чувств, кроме ревности и обиды.
«Ну ты хоть раз вступишь в 10-й цифре, Севка!» – кричала Юля во время очередной репетиции. Ей хотелось поскорее закончить занятие и дунуть с Бобом в Сайгон.
«Ну давайте еще раз после репризы!» – извиняющимся тоном бубнил Сева, протирая очки.
«Нет уж, хватит! Завтра урока все равно не будет!»
Юлька захлопнула ноты на пульте рояля и добавила менторским тоном.
«Ты сам дома поучи, что ты нас мурыжишь?»
К мучениям Севы добавилось еще и унижение от Юлькиных слов. Лора попыталась смягчить ситуацию.
«Да ладно тебе, Юлька, что ты напала? У нас у всех еще сыро, да и времени еще полно. Выучим!»
Лора говорила бодрым голосом, чтобы Севке было не так грустно. А он стоял у края сцены спиной к затемненному залу и протирал от налипшей канифоли свою виолончель, чтобы уложить ее в лежащий на полу футляр. Лора видела, как по проходу между креслами к сцене идет заждавшийся ее Игорь и торопилась собрать свои ноты и скрипку. И в это время раздался грохот и треск, к которому примешались жалобный звук рвущихся струн и стон несчастного Севы. Протирая деку виолончели, он сделал шаг назад и вместе со своим инструментом рухнул со сцены в зал. Когда причитающие и напуганные девочки подбежали к лежащему посреди обломков своей виолончели Севе, Игорь уже осматривал пострадавшего. Тот пытался хорохориться, но левая рука была неестественно вывернута, лицо искажено страданием, хоть он и пытался придать ему нейтральное выражение. На ногу, как тут же выяснилось, Сева наступал с трудом. Игорь предложил вызвать скорую помощь, но после препирательств, чтобы не пугать Севину маму медтранспортом, всей компанией, включая подоспевшего Боба, припроводили Савелия домой. Громыхающие обломки виолончели сложили в футляр и вместе с виолончелистом вручили перепуганной маме. Вы слушали литературные чтения по страницам повести Ольги Клименковой «Кресло». Читала Юлия Бочанова. Звукорежиссер Алексей Худяков. Музыкальное оформление Наталья Цыбенко. Режиссер Светлана Каренникова.